Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Желаю всем хорошего дня и начну сегодня нашу передачу. Она сегодня у нас будет необычная. Мы открываем новую рубрику, которая называется «Читаем книги». Это не случайно, потому что оказалось, что чтение связано со счастьем. Таким образом, мы как бы раскрываем секрет один, секрет счастья. Ученые выяснили, что люди, которые не читают книг, они лишают себя и лишают себя вот такого очень большого компонента счастья, и недостаточно счастливы, как те, которые любят читать книги. Помимо этого, это очень сильно отражается на нашем здоровье. Значит, оказывается, люди, которые читают, они на четверть менее подвержены риску ранней смерти, чем их нечитающие люди того же возраста. Я уже как-то об этом говорила в одной из передач. Вот сегодня, поскольку мы открываем эту рубрику, я опять повторюсь. Значит, люди, посвящающие чтению не менее 210 минут в неделю, это, оказывается, всего полчаса в день, на 23% менее подвержены риску ранней смерти. Вот. Чтение помогает человеку противостоять стрессовым состояниям. Это защищает его от многих известных болезней. По некоторым данным, именно вот повышенный уровень стресса, он ответственен за каждый второй случай инсульта и 40% инфарктов, почти половина. Также было установлено, что чтение книг – это вот такой очень успокаивающий процесс в мире, едва ли не самый успокаивающий, от него стресс снижается аж на 68%. И по уровню своего благотворного воздействия на нервную систему чтение книг оказалось даже лучше, чем прогулки на воздухе. Книги поддерживают в тонусе головной мозг, и благодаря чтению пожилые люди в меньшей степени оказываются подвержены таким заболеваниям, как деменция, болезнь Альцгеймера. Читающие старики тренируют свой мозг, и их когнитивные способности снижаются в гораздо меньшей степени, чем у ровесников, забывших про книги. Кроме того, очень полезно чтение книг перед сном, оно способствует лучшему засыпанию и здоровому сну. И большинство исследователей склоняются к тому, что читать нужно или бумажные книги, чем получать информацию с экрана телефона или компьютера. Это особенно актуально для тех, кто хочет хорошо засыпать, потому что экран телефона или компьютера, он способствует, наоборот, бессоннице. Кроме того, книги помогают вот, чисто психологически, они помогают лучше понимать других людей. И также тут другая сторона. Герои книг – это своего рода такие модели поведения для читателей. И читатель может перестраивать свою жизнь в соответствии с какими-то моделями. Вообще, читающий книги человек обладает более гибким мышлением, и он может понимать других людей, которые думают совершенно иначе, чем он сам. Вообще, чтение человека делает умнее, это как бы аксиома. Книги развивают воображение, социальные навыки и интеллект, конечно. Кроме того, это неиссякаемый источник пополнения словарного запаса, знаний об окружающем мире. Вот. И даже есть ученые, которые через чтение книг лечат от психологических болезней. Эта отрасль называется библиотерапия. Оказалось, что это древняя практика, суть которой заключается в лечебном воздействии на больного человека при помощи чтения книг. Вот. Значит, создали однажды еще в 1916 году институт в помещении церкви. И, значит, там вот были клиенты с частично окостеневшими, как бы так сказать, взглядами. И когда они читали больше романов, что они становились другими, очень часто менялось их мировоззрение. Ну, а самое главное, что менялось вообще сама менялось психологическое здоровье. Они вот прям на глазах, оказывается, выздоравливали. Ну и даже после Первой мировой войны уже солдатам был предписан такой курс чтения для того, чтобы лечить вот их душу, которая очень сильно пострадала на поле боя. Кроме того, когда переходные моменты в жизни человек испытывает, какие-то профессиональные выгорания, застои в отношениях, страдания от тяжелых утрат, то тоже очень понятно, очень полезно погружаться в библиотерапию. Значит, поэтому вот иногда люди, которые просто любят читать, получается, что они занимаются самолечением, даже не осознавая того, они гораздо более психически здоровы, у них гораздо более хорошие, здоровые отношения с другими людьми. Так что, дорогие друзья, будем читать. Сегодня у нас книга со мной Чингиза Айтматова, нашего уже классика. И я предлагаю вам роман «Плаха», но мы, поскольку не можем читать весь роман, конечно, я выбрала наиболее, мы же часто называем Айтматова философом и мыслителем, и вот такой философский отрывок такой из его романа, который он повторил, в принципе, за Булгаковым, который тоже в романе «Мастер и Маргарита» создал такой диалог между Иисусом Христом и Понтием Пилатом. И Чингиз Дюрекулович, он тоже воспользовался этим библейским как бы сюжетом и включил его в свою книгу. Я для начала... Для тех, кто не читал этот роман, я хочу немножко о нем рассказать, и потом мы 2 дня, наверное, мы посвятим чтению вот этого отрывка, очень философского. Значит, по поводу романа «Плаха». Роман этот был написан писателем в 1986 году и опубликован в журнале «Новый мир». Героя зовут Авдий Калистратов. Вообще-то там, да, 2 героя. Еще есть Бостон Уркунчиев. И даже, можно сказать, 3-я героиня – это волчица Акбара и ее спутник Ташчайнар, если я не ошибаюсь. В общем, тут, кто читал последний роман Айтматова «Когда падают горы» или «Потомок снежного барса», тут у него тоже как бы героями становятся животные. Вот, вы знаете изображение волчицы часто, когда мы видим какие-то картины, посвященные Айтматову, его творчеству. Вот это все из романа «Плаха». Значит, вот этот Авдий Калистратов, он такой журналист, который был отправлен для того, чтобы внедриться как бы в группу торговцев наркотиками, анаши в Средней Азии. Вот. И вот это все описывается, значит, как он страдает, как он все это пытается, значит, бороться с собой и бороться, ну, с грехом. В общем, такое очень философское произведение. И параллельно описывается тяжелая жизнь Бостона, другого человека. В общем, роман о такой нелегкой борьбе человека за выбор между добром и злом. Кроме того, ставится вопрос об ответственности человека за природу и за самого себя. И вот судьба волчицы Акбары, она вот красной нитью тоже проходит через этот роман, и она как будто бы вот... параллельно связывается с судьбами героев людей. Вот. Это было такое произведение чисто перестроечное, потому что тогда была гласность, только появилась гласность, в принципе, в 1985 году, когда Горбачев пришел к власти. И Айтматов смог поднимать такие проблемы, такие темы, которые до этого советская литература не поднимала. Значит, тема наркотиков, тема того, что же, ну, очень серьезные социальные проблемы он всегда поднимал, такого социалистического реализма. Но тут уже были какие-то запрещенные темы до этого подняты. Вот. И потом вот эта тема религии тоже при атеистическом обществе, она, ну, немножко так никогда не выпиралась до такой степени, чтобы описывать там сцены об Иисусе Христе. И, а тут Айтматов, он решил посвятить вот такую, вот этот роман «Борьбе человека за выбор между добром и злом», он решил через библейский сюжет показать. Поэтому это было очень смело, да, и такое произведение, одно из знаковых произведений перестройки. Что интересно, я когда готовила вам рассказать об этом, я обнаружила, что, оказывается, Плаха входит в школьную программу в России, наверное, и в других странах, по-моему, в Украине тоже. Школьную программу для старшеклассников, по-моему, 11 класс, они изучают роман Плаха, пишут много сочинений. Вот. Не знаю, какие еще романы Чингиза Айтматовича входят в школьную программу в этих странах, но Плаха точно входит. Я немножечко хочу вам дать цитат, который вы, возможно, уже слышали. Они именно из романа «Плаха». «Родину невозможно унести, можно унести только тоску. Если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош». Вот это цитата из романа «Плаха». Другая цитата. «Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе, как встречей, неспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет. Человек постигает лишь потом, и тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что, если бы встреча оказалась напрасной? Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей». Ну, как видите, Чингиз Турекулович, он не ставит под сомнение существование Бога. И это уже не атеистическое произведение. Другая цитата. «Ты будешь отлучен от церкви, дома Божьего. Моя церковь всегда будет со мной. Моя церковь – это я сам». Другая цитата. «Словно люди не понимают, сколько несчастья и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача – быть человеком сегодня, завтра, всегда». Другая цитата. «И без людей человек не может жить, и с людьми тяжко». Другая. «Как трудно рождалось в человеке человеческое». Еще цитата. «И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе. Понимал, что как ни велика земля, как ни радостные новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму, ни сердцу. Если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она из-под воль определяет и самочувствие человека, и его отношения с окружающими». Еще цитата. «Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе, как встречей». А нет, это я уже сказала, эту цитату. Вот последняя цитата. «Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно, и наступает просветление души». Дорогие друзья, сейчас давайте начнем уже, перейдем к отрывку, который я приготовила для вас. Иначе у нас не останется времени. Этот отрывок, он примерно рассчитан на две наших передачи. Я надеюсь, желаю вам приятного прослушивания. И еще хочу напомнить, что очень много аудиокниг, и что чтение аудиокниг, оно такой же благотворительный эффект для нашего здоровья и для нашего счастья имеет, как и чтение бумажного носителя. Поэтому получайте удовольствие, слушайте эту книгу. Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях, чуть сквозящим понизу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками. Листва их в этом году преждевременно пожелтела. Отсюда, с каменистой возвышенности, с арочной террасы дворца, открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве. Воздух все более накалялся. Даже окрестности Иерусалима всегда четко видны и лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней. В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун, кроме них ни у одной птицы не хватило бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился, и сказал желчно и жестко: «Ты куда очи возводишь, царь иудейский? То твоя смерть кружит!» «Она над всеми нами кружит», — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему в черном отеке глазу. У базара, когда его вели на суд Синедриона, на него накинулась с побоями толпа, наускиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы. И понял, что никакой милости ему не следует ожидать от Иерусалимского судилища. И тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы. Будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга. Будто бы до этого не они внимали, затаив дыхание, его проповедям во храмах и на площадях. Будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади. Будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослиц цветы. «Осанна сыну Давидову! Осанна в вышних!» Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше. Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя, на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли в самом деле, вместо того, чтобы сходу утвердить приговор Синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время, и силы? Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: «Нате, мол, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили». И однако что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться? Но подумать только, каков оказался этот чудак. Он, мол, царь иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям, как прямая стезя к справедливому царству Божьему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесарей и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал. Ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру. Подкупает доверчивых людей обещанием нового царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай. Прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайное тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызывал в нем одновременное любопытство и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина. Не иначе, как этот бродяга-провидец задумал затеять, крушить то, что впоследствии хотел, чем впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков? Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, не позволял себе мечтать, сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат? Так убеждал, так настаивал, к такому умозаключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом, всякий раз ставя себя на его место, и приходил в негодование от намерений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распалялся, все больше терзался сомнениями. Ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами Иерусалимского Синедриона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса. Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покоробил прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать или сказать что-нибудь заискивающее. Так нет же, видите ли, нашел чем утешиться. Смерть, мол, над всеми нами кружит. Ты смотри, сам на себя накликает беду, будто и в самом деле не боится казни, сердился Понтий Пилат. Что ж, вернемся к нашему разговору. «Ты знаешь, несчастный, что тебя ждет?» — спросил прокуратор сиплым голосом, в который раз вытирая платком пот с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины из плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности. Была у него такая дурная привычка. «Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?» Иисус тяжко вздохнул, бледнее при одной мысли о том, что ему предстоит. «Да, римский наместник, знаю, меня должны казнить сегодня», — с трудом выговорил он. «Знаю», — издевательски повторил прокуратор с усмешкой, полной презрения и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы. Тот стоял перед ним понурясь, нескладный, длинношеей и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой. Сандалии, должно быть, потерялись в схватке, а за ним сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной кровавое действо. Его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски, и тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воюющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей, и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с нелишенным сочувствия укором. «Ты сказал «знаю». Знаю не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там». «Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом». «А ты не перебивай и не торопись на тот свет, успеешь», — проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль. «Прости покорно, правитель, если случайно перебил тебя. Я не хотел этого», — извинился Иисус. «Я вовсе не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще». «И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных?» — спросил в упор прокуратор. Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны. «Мне нечего отрекаться, правитель. Не те слова предопределены отцом моим. Я обязан был донести их людям, исполняя волю его». «Ты все свое твердишь», — в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно холодным. «Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался», — сказал он недопускающим возражения тоном. «Что на самом деле значит донести до людей слова отца твоего? Это значит оболванить, прибрать к рукам чернь, подбивать чернь на беспорядке? Может быть, ты и до меня должен донести его слова? Я ведь тоже человек». «У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь, и тебе ни к чему алкать другого устроения жизни. Для тебя власть, Бог и совесть, а ею ты обладаешь сполна, и для тебя нет ничего выше». «Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать?» «Так думаешь ты, правитель?» «Так всегда думали умные люди, не без снисходительности поправил его прокуратор». «Поэтому и говорится, — поучал он, — кесарь не бог, но бог как кесарь. Убеди меня в обратном, если ты уверен, что это не так. Ну?» И насмешливо уставился на Иисуса. «От имени римского императора Тиверия, чем наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей по времени и пространстве. Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор Синедриона приведут в исполнение. Итак, отвечай». «Что мне ответить? Ты уверен, что кесарь менее бога? Он смертный человек». «Ясно, что смертный, но пока он здравствует, есть ли для людей другой бог выше кесаря?» «Есть, правитель римский, если избрать другое измерение бытия». «Не скажу, что ты меня рассмешил», — в наигранном оскорблении, морща лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат. «Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит». «Мне верят те, кого толкают ко мне притеснение, вековая жажда справедливости. Тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву», — пояснил Иисус. «Хватит!» — безнадежно махнул рукой прокуратор. «Бесполезная трата времени!» И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом хламиды. Ему было не до того. От страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног. «А после этого ты хотел бы», — внезапно осипшим голосом продолжил Понтий Пилат, «чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе свободу?» «Да, правитель добрый, отпусти меня». «И что же ты станешь делать?» «Со словом Божьим пойду я по земле». «Не ищи дураков!» — вскричал прокуратор и вскочил вне себя от гнева. «Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только на кресте. Только смерть может унять тебя». «Ты ошибаешься, правитель высокий. Смерть бессильна перед духом», — твердо и внятно произнес Иисус. «Что? Что ты сказал?» — поразился Понтий Пилат, не веря себе и подступая к Иисусу. Лицо его, искаженное от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятнами. «То, что ты слышал, правитель?» Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время послышались гулкие шаги подкованных кавалерийских сапог. «Чего тебе?» — строго спросил прокуратор вооруженного легионера, идущего к нему с каким-то пергаментом. «Велено передать», — сказал тот коротко и удалился. То была записка Понтию Пилату от жены. «Прокуратор, супруг мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобидный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что он якобы сын Божий, мессия и чуть ли не царь иудейский, то это может быть, на него наговорили. Не мне судить, так ли это. Сам знаешь, что за скандальный и одержимый народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом подтверждается. Если так окажется и на этот раз, тебя же потом проклянут. Сказывают, что служители синагог здешних, да городские старейшины, испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за того, что народ вроде за ним подвинулся. Из зависти священники его оклеветали и натравили на него невежественную толпу. Те, кто вчера молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, Понтий, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого, Понтий. Давеча, когда его вела стража, я видела, какой он красивый, ну прямо молодой бог. Кстати, мне сон предвиделся накануне. Привиделся. Потом расскажу, очень важный. Не навлекай проклятие на себя и на свое потомство. Дорогие друзья, сейчас сделаем музыкальную паузу и после этого продолжим.
Seni karayım dağılığın şakariktir Kızganamın görbüsü de bülüktür Bardığına razımın canım Bakıtımı sen oldun sebepker Жаратқаным тартулаған сүйінім Телеманың ай жылыздай бейгін Аламдың кереметін Сен маға бердің Чиыр салдың арулықтың белгісін Сүйі белгісін Махабат қайдан жаралат Жүректі әзіп жаралап Күнілім тартылып саға Көзіңі көзім қадалат Ақ сүйі қанты башталат Құват Ақылды сезім Башқарат Көп қиялды Көз алдыма Илемін Тұрмыш деген Ұлы сапар Білемін Бақыт істеп Бірге Сен менен ақылдай ұшат менің тілегім Алыс болсын не көп үздім мұң қайғы Бұл тұрмыштың ақ қарасын үлғайлы Тілі қойлар қойылып бізге бұйыру Қол қармашып сүйі үрінердәлі Үрінердәлі Махаббат қайдың жаралат Жүректі әзіп жаралап Күнілім тартылып саға Өзім қадалат Ақ сүйі қанты башталат Артында нерчим ақмалат Адамға беріп күч құбат Ақылды сезім
«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Я напомню, и для тех, кто только подсоединился, мы сегодня читаем отрывок из книги, из романа Чингиза Айтматова «Плаха». И я надеюсь, что это подвигнет вас прочитать весь роман после того, как вы послушаете этот отрывок. Продолжаем разговор Понтия Пилата с Иисусом Христом. «О боги, боги, чем я вас разгневал?» — простонал Понтий Пилат и в который раз пожалел, что не отправил сразу же без лишних слов и проволочек этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была совершиться казнь, которой требовало Иерусалимское судилище. И вот теперь жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась, если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то во всяком случае сопротивление небесных сил этому делу. На небожителей земные дела мало интересуют, а жена, что она понимает своим женским умом в политике? Зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и Иерусалимской верхушки, преданной верной Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей? Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод, только и всего, а красоты никакой особой в нем нет. Вот она стоит, вот он стоит, побитый в свалке, как собака. И что в нем она нашла? Прокуратор задумчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще мысль, что уже не раз приходила ему на ум. Казалось бы, сколь ничтожны люди. Гадят, мочатся, совокупляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут. Сколько низости и злодеяний несут они в себе. И среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг провидение, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого. Он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит, придется его отрезвить, пора кончать. «И все же вот, что я хочу сказать», — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте. «Допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей. Допустим, говоря о царстве справедливости, ты оспариваешь право кесаря владеть миром. Допустим, я поверю тебе. Так вот скажи мне, что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне, что тобою движет. Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом Израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Ну зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Онемел от страха?» «Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни, и кесарем я вовсе не собираюсь быть». «Тогда покайся во всех городских площадях, на всех городских площадях, осуди себя». «Признай, что ты лжепрозорливец, лжепророк, не уверяй, что ты царь иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданием. Никакого царства справедливости быть не может, справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, пустое дело». Подумай и не морочь голову ни себе, ни другим. А, впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался? Какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полным-полно на земле иудеи. Но ты соблазн посеял своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман, а сам удались в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь? Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли поймем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отрекаться от учения Господа таким образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а истина страдала? Не темни, что выгодно для Рима, то превыше всего. Превыше всего истина, а истина одна, двух истин не бывает. Опять лукавишь, бродяга. Не лукавил ни прежде, ни теперь, а ответ мой таков. Первое, не пристало отрекаться от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе, не пристало брать на себя грех за несодеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли молва лжива, она сама умрет. Но прежде умрешь ты, царь иудейский. И так ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению? К спасению мне только этот путь оставлен. К какому спасению, не понял прокуратор? К спасению мира. Довольно юродствовать, потерял терпение Понтий Пилат. Значит, ты добровольно идешь на гибель? Стало быть так, ибо другого пути у меня нет. «О, боги, боги!» — устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. «Жара-то какая! Не к перемене ли погоды?» — буркнул он себе под нос. И принял окончательное решение. «Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я!» И сказал: «В таком случае я умываю руки». «Воля твоя, наместник», — ответил Иисус и опустил голову. Они вновь замолчали и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки, гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые, вьючные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхнее от нижнего. За оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух. Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе: «Я сделал все, что от меня зависело. Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он отрекается, пусть будет так. Поскольку он не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подписал смертный приговор». Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой, молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи. Что сейчас на уме у этого человека? Небось, теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступиться. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь вывернись. Один Бог на всех, на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера, одно царство справедливости на всех. Куда он метит, что и говорить. Всем бы этого хотелось, на том он и решил сыграть. Но вот так жизнь не учит нас, вот так карает чрезмерную хитроумность, вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный отроду. Чего захотел? Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей, и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова, ничего не скажешь. Нет, таких никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой избитый, смирный. А что в нем таится? Ведь вон что затеял, только великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить? В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени Синедриона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина. «Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав», — проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора. Понтий Пилат возмутился. «Ты обо мне не беспокойся», — грубо накинулся он на Иисуса, но для Для меня дело Рима превыше всего. Ты о себе подумай, несчастный. Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова. Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь. И если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу, и время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы спасти себя, ты понял? Понял, правитель. Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большеголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всесилии. Когда он шел вдоль арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в поднебесье. Он не мог определить, был то ли орел или кто другой из той же породы пернатых, но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была неподвластна ему, и не отпугнешь его, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь. «Ишь ты, кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет». И все же подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел. Голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император. Выси, на виду и недоступен никому. И с той высоты править миром, и никакого равенства ни в чем и ни с кем. Даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирающие их. Вот на чем стоит сила, вот что заставляет бояться власти, вот на чем стоит порядок вещей в мире. А этот назарянин, который упорствует в своем учении, который вознамерился уравнять всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един, и все люди равны перед Богом, утверждает, мол, царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо. Ему, лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею. И однако, что же это за человек такой? При всей безнадежности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждают. Так подумал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор. Во всяком случае, в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой. Пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо бы сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть из израильских земель. Пусть бродяжничает и сгинет без вести. Недолго бы так протянул. Свои ученики прибили бы, изверившись в нем. Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной крамолы. Уходя с арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты этот странный человек думал совсем не об этом, или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью. Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш, немедленно вышли четверо стражников и встали по краям арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру. «Могу ли я сесть, добрый стражник?» «Садись», — ответил тот, ударяя копьем о каменный пол. Иисус присел на мраморную приступку у стены, согбенный, с бледным заострившимся лицом в окаймлении длинных, не спадающих волнами темных волос. И, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке. Он живо представил себе проточную воду у берегов. Вода струится, лобзая землю и прибрежные травы. И ему почудился плеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он. Как будто кто-то хотел взять его в лодку и увести, уплыть с ним отсюда. То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и страхе. «Мама», — прошептал он неслышно, — «мама, если бы ты знала, как мне тяжко». Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь. Не находил себе места, и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться, и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному. «Отче», — сказал я, — «о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И вот она, чаша сия, до краев полная, не обходит, не минит, приближается неотвратимо, и свершится то, что и ты, наверное, предвидишь. И если это так, значит, ты знала, что будет со мною. И тогда, о Боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание? С какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божьим, для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней? Ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть. Но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, род ее, горе двойное. Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Всевышний. Так обратим к нему взоры без ропота, и да будет воля его». Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда ему было лет 5, приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти, будущего Иисуса Христа, ибо сказано было волхвами, что тот царь иудейский народился. К тому времени мальчик уже подрос, и протекала там неподалеку большая полноводная река. Возможно, то был Нил, велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец!» — окликнула его Мария. «Не позволишь ли покатать на своей лодочке сыночка моего? Так он хочет этого, плачет, несмышленыш». «Да, Мария», — отвечал старец, — «я для этого и привел эту лодку, чтобы ты покатала на ней маленького Иисуса». Марию не удивило, что он знал их имена. Она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей. Но когда решилась попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез. Точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию. Уж очень хотелось мальчику покататься на лодке. Уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения. Торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега. На прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели птицы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали, в теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно было им! Мария запела негромкую песню и была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть на лодке. И это еще больше радовало Марию. Тем временем, и не так уж далеко они отплыли от места, и не так уж далеко были от берега, большая коряга, лежавшая на мелководье, ожила, и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил, его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи!» — взмолилась она. «Это Он, Твой Сын Иисус, данный Тобой! Не оставляй Его, Господи! Спаси Его!» Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза, да заклинать того, кто был всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас! Он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда, наконец, Мария осмелилась открыть глаза, крик радости вырвался из ее груди. Лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда. И крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя, Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая слезами. «Иисус, Иисус, ненаглядный мой сыночек, тебя отец узнал, он тебя спас, это он тебя спас, он тебя возлюбил, ты его возлюбленный сын, Иисус, ты станешь премудрым, Иисус, ты будешь учителем, Иисус, и ты откроешь глаза людям, Иисус, и они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда», так причитая, ликовала благословенная между женами. Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий, и невдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто Он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо как только Мария с дитятею выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбежавшиеся на ее крик, уверяли потом, что когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы виднелось золотистое сияние, и все обрадовались этому. И тронулись было до слез, тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал: «Мама, когда я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас». Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал, и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его. Дорогие друзья, на этом месте мы на сегодня закончим чтение нашего отрывка из романа «Плаха» Чингиза Айтматова. Я надеюсь, что вам понравилось слушать как бы аудиокнигу. И вы, может быть, если у вас есть книга, и вы ее еще не читали или хотите перечитать, возьметесь прочитать всю книгу. Я напомню, что на следующей передаче мы продолжим это чтение, и что у нас сегодня новая рубрика «Читаем книги», и она прямо связана с нашим счастьем, потому что, как я сказала в начале передачи, чтение, по мнению ученых, это один из компонентов счастливой жизни и нашего здоровья. Всего доброго, дорогие друзья! Я желаю всем хорошего дня и счастья, и здоровья. И читайте книги!